Поздравляю с Христовым Рождеством вас, Людмила, здоровья, сил, крепости. Всем поклон и поздравления с наступающим воскресным днем, вторым днем Христова Рождества. Днем, когда мы чествуем Пресвятую Богородицу. Собор Пречистой Девы Марии – это воздаяние благодарности смиреннейшей Богоматери от всего творения и неба, и земли, и людей, и ангелов, получивших великие благодеяния с явлением Бога во плоти. Сегодняшний день, как мы с вами и говорили недавно, длится дольше века и никак не завершится. Настолько он изнутри насыщен, осиян энергии Духа Святого. Источник этих божественных лучей – самое Солнце Правды, Христос, почивающий в яслях в Вифлеемской пещере. Господь даровал себя видеть и осязать людям, принял благосклонно дары волхвов, принял поклонение пастухов. Сокрытый от мира в сумраке пещеры, которая озарилась нетварным, несотворенным небесным вечным светом. И это, конечно, указание на тайну образа Божьего в человеке. Человек – удивительное создание, главное предназначение которого – не родить ребенка, не посадить дерево, не построить дом, но стать в полной мере, возможно, и для себя – сосудом, через который сам Бог являет свое присутствие в сотворенном мире. И мы с вами на Христово Рождество возвращаемся к началу, к праотцу Адаму. Вы помните, как он в прохладе рая слышал голос Небесного Отца и непосредственно общался с Божеством. В глубинах сердца, воспринимая импульсы Духа Святого. Не в вихре, не в землетрясении, не в огне, но в веянии хлада тонко, в тихом веянии божественного ветерка он постигал Творца, созерцал его неприступную славу, и в умном средоточии его естества напечатлевались божественные слова, божественные веления. Адам исполнялся благодати, и Бог через венец собственного творения довершал красоту рая. Дух Святой через Адама напечатлевал на сотворенных существах имена. Адам был вторым светом, после своего Творца, и полнота мира, тишины, безмолвия. Светлая светлость сиевала праца, который вкушал полноту блаженства, единение с Небесным Отцом. Вот на Рождество Христово мы силой Святого Духа, если готовились к празднику, молились Господу, каялись, приобщались святых Христовых тайн, становимся немного детьми. Точнее, в нас проявляется эта детскость во Христе. Отходит куда-то суетное, тревожное, страшное, нечистое, гордостное. Мы вкушаем по мере нашей любви к Господу Его покой и тишину и мир. Постигаем, что окружающий нас мир прекрасен, ибо насыщен Божьей благодатью. И начинаем разуметь, что главное занятие, которому призывает нас Бог, это собеседование с Ним, Словом воплощенным. Помните апостолов, которые отказались заниматься хозяйственными заботами, для этого были поставлены 7 диаконов во главе со Стефаном, первомучеником, ибо им, благовестникам Евангелия, должно было пребыть в общении со Словом. На Рождество и на святках всем нам надлежит хотя бы какую-то часть дня или ночи прибыть в общении с Богомладенцем, остановить свой взор на том, кто создал небо и землю и облёкся в человеческое естество и покоится там в глубинах нашего духа. Вот это стояние ума, совлеченного со всех представлений, мечтаний, пребывание нашего ума в глубинах сердечной клети, должно совершаться в тишине, в безмолвии. Но совершается не нашей силой, от нас только желание и усердие, совершается благодатью Спасителя. И время останавливается, потому что время и пространство, вот этот поток, нас куда-то влекущий, связан с нашими мыслями, беспокойными, тревожными, спорящими одна с другой, продуцируемые нашим рассудком. И на Рождество все это прерывается. Господь связывает лукавого. Только бы мы держали ушки на макушке и бдели, прислушивались к тому, что Божья благодать, непосредственно изливаясь, полагает нашей душе. А вот эти мысли знойные, беспокойные, царапающие, тревожащие, пугающие, это темное облако страстей отодвигается, потому что сам Богомладенец своей ручкой прекрасной всю эту паутину снимает с нас, так, чтобы мы могли узреть суть вещей, так, чтобы мы могли понять, что Он единение со Христом и дает нам истинную жизнь, жизнь с избытком, которую вкушает наш дух бессмертный. И повторяю, что время не просто замедляет свое течение. Мы в другие дни чувствовали, как оно рывками стремительно то становится, то вновь бежит куда-то, двигалось. А вот на Рождество Христово время и пространство как будто уходят. Помните, в Апокалипсисе сказано: «И увидел я белый престол и сидящего на нем, от лица Господа Бога бежали земля и небо, потому что не нашлось им места». Вечность на праздник Христова Рождества и на Пасху вступает в свои права, и мы, как золотые рыбки, взлетающие над поверхностью водной глади, Божьей благодатью похищаемся из мутного потока времени и пространства и вводимся, вносимся, переносимся в духовный рай, в то пространство, где все торжественно и чудно, светло и мирно, радостно и безмятежно, где нет ничего нечистого и проклятого, где нет дня и ночи, потому что здесь бесконечный день, где нет храма, ибо храм Небесного Иерусалима – это Агнец, распятый и воскресший. Вот насколько таинственно это празднование Христова Рождества. Оказывается, что с помощью божественной благодати легко и просто устремлять духовные очи к Нему, Богомладенцу, утвердить на Нем, прекраснейшем из сынов человеческих, наш внутренний взор, забыв все и вся вокруг себя. Не нужно при этом ничего представлять, не мечтать, нет, напротив, необходимо совлекаться, то есть освобождаться от всех представлений и помышлений, ибо к пречистому нужно устремлять чистый ум, простой, бесцветный, и таким образом божественная благодать, струясь незримо, сама напечатлевает, дарует нам разумение духовное. И как это все отражается на сердце? Оно успокаивается, умеряется, отдыхает и в простоте беседует с Творцом, славословит Его, не зная устали, призывает Его святое имя, этим именем услаждается, очищается, освящается. И все это совершается в тайне от окружающих, там, во внутреннем пространстве нашей души. Остановись мгновение, как будто мы с вами служим вечную божественную литургию, не имеющую ни начала, ни конца. В обычное время есть резкая граница, демаркационная линия, разница между сакральным и профанным временем, между божественной литургией и тем, что вне ее нас встречает. Мы возвращаемся опять в какому-то рваному ритму времени, нас одолевают мирские заботы, занятия, мы опять испытываем смущение, осуждение, куда-то рвемся, тысячи помыслов нас окружают, мы распыляемся в наших намерениях, как мартовский снег тает все, чем мы были заполнены на божественной литургии, а вот на Рождество иначе. Божественная литургия завершилась, а Агнец, Спаситель, оставаясь в наших сердцах, желает, чтобы мы пребывали в покое и тишине, и безмолвии. И мне вот сегодня, наверное, как и вам, тоже приходилось в гости куда-то зайти, многодетную семью. И вы знаете, так было отрадно увидеть улыбки на лицах мужчин, светских, ну не советских, такие тихие речи. Видно, что умерены, умягчены все люди, маломальски чествующие Христово Рождество. Из храма Божественная благодать лучами или волнами разливается и захватывает все, что только не готово воспринять ее. Но не буду, дорогие друзья, бесконечно удлинять свое слово. Давайте-ка мы по нашему доброму обычаю, прежде чем я загляну в столбик с вашими вопросами, посмотрим, что у нас там за скорбь сопряжена с вифлеемскими младенцами. Да, парадоксально, что такая светлая тайна благочестия, как явление Бога во плоти, ознаменовалась и неслыханной трагедией. Нечто подобное мы лишь читали в книге «Исход». Помните, фараон по наущению злого духа в Египте повелел истреблять младенцев мужеского пола. И вот опять гонение на самое святое, нежное, чистое, на души человеческие во младенческих телах, души не согрешившие, души не изведавшие зла. Плачет в раме Рахиль безутешно о младенцах, убитых жестоко. Неужели казалось столь грешной, чтобы в могилу сойти одинокой? В Вифлееме сгустившийся ужас обернулся холодную тьмою, скрыв из виду багровые лужи и тела погребальной тофтою. Мир не видел подобного зверства с времен преступления Адама. Ирод ныне свершил зверство, дав приказ по окрестностям Рамы истребить годовалых младенцев. Сам он смерти окутал дом хлеба. О безумие гордого сердца, на погибель себе против неба бунт затеял гиены прислужник. И, презрев матерей заклинания, палачи обнажали оружие грудничков, предавая закланью. Их нетленные души, не зная ни лукавства, ни низкой корысти, в кроне древа живут среди рая, словно вечно зеленые листья. Восседает на облаке легком Иисус, и поспешно в Египет их Иосиф уводит до срока, пока Ирод не выронит скипетр. Опустилась под вечер прохлада, заблистали на бархате звезды, то Рахили убитые чада, наземь павшие красную гроздью, стали сродниками Иисуса. Сын уснул на девическом лоне, мать пеленок ослабила узы, отдых чаду устроив под кроной. На привале семейство святое. Старец поет осла у колодца, ужин рядом Иаков готовит, до утра ночевать здесь придется. Но очей своих дева не сводит с Иисуса, льнет отрок к ней сонный. Мать боится, не прячется ли воин там, в кустах, с клинком обнаженным. Действительно, хотя Пречистая Дева и не видела ужаса, имевшего место в Вифлееме и его окрестностях, но слух, конечно, достиг ее ушей, и поэтому, прижимая к своей груди Бога-младенца, просвещаясь от него нерукотворенным светом, согреваясь божественной любовью, она трепетала даже мысли о том, что кто-то может посягнуть, какой-то злодей. А страхи-то были не безосновательны. Вы помните, что шайка разбойников встретилась на пути святого семейства, и только Божий покров сохранил Господа Иисуса от злых намерений этих людей. Но нам со смирением подобает верить, что промысел Господень все обращает к благим последствиям. Не следует соблазняться слухами ни о каких катастрофах и несчастьях, и дикостях, и войнах, потому что незримо Господь соприсутствует своим рабам и бывает, изводя из нынешнего века, вводит в покой свой, соделывая верные ему души ходатаями вместе с ангельскими силами для современников и потомков. Не все открыто нашему ограниченному постижению. Должно со смирением принимать вехи промысла Господня. Ну, давайте мы с вами, дорогие друзья, теперь обратимся и к нашим недоумениям. С праздником Христова Рождества! Ваше отношение к домашнему образованию, как учились царские дети, знаете, только можно пожелать, чтобы наши отпрыски учились так, как учились царские дети, то есть в некотором питомнике, в некоторой были изоляции от мира, и подбирались сверстники из приличных семей, так, чтобы дети не развращались, но были хранимы от вредного влияния. Собственно, такую задачу ставят пред собой хорошие учебные заведения, в том числе на православные учебные заведения. Домашнее образование – это некоторый идеал. Трудно до него подняться, организовать процесс, потому что детям свойственно современным филонить и иногда благими намерениями вымощена дорога к какому-то полному расслаблению. Возможно ли для каждой семьи православной? Все возможно, в принципе, но нужны составляющие. Это воля родителей, возможности материальные. Надо же хорошим педагогам платить, не правда ли? Нашему современному обществу возможно ли, что дети будут учиться дома, а учителями будут собственные родители? Ну, вы знаете, такой немножко мечтательный вопрос, не правда ли? Родители сегодня тоже в нелегком положении. Педагог, учитель – это профессия и призвание одновременно. И родители должны на хлеб насущный зарабатывать. Дай Бог, чтобы наши школы сегодня потихонечку возвращались к тому состоянию, которое когда-то был им присущ. Из домов терпимости и грубости вновь они становились училищами благочестия. Но это зависит от конкретных людей, от педагогов, от родителей, учителей. Сегодня, к сожалению, достаточно трудно сочетать и высокий качественный уровень образования, и нравственное воспитание. Во всяком случае, родителям нужно много попотеть, покорпеть, чтобы найти учебное заведение, поместив куда детей, они, родители, были более-менее спокойны за атмосферу, в которой совершается учебный процесс. Сегодня выбирают школу по учителю, по конкретному педагогу, уровню его профессионального мастерства, по рекомендациям. Мы должны в идеале находить тех, кому можем доверить взращивание наших детей. Взаимно, дорогие друзья, всех поздравляем с праздником. И за поздравления на Рождество Христово в 88 году я был рукоположен недостойный в иерее, и, конечно, это была ночь, которая изменила полностью мою жизнь, главное событие жизни. И прошло 35 лет с тех пор, как я был поставлен на служение Матери Церкви в качестве пастыря, и прошу ваших сердечных молитв, чтобы дарованные 5 талантов возвратить Господу, умножая их. Действительно, кому много дано, с того много и спрашивается. Благодать священства требует неустанных внутренних трудов, о которых говорит апостол Павел Тимофею. Ты же, Тимофей, вникай в себя, то есть постарайся хранить молитвенный дух, и в Писание возгревай дарование тебе неспосланное. И так спасешься ты сам и все, кто с тобою. В этом смысле священник всегда призван ходить пред лицем Господа, призван заниматься очищением внутренности чаши души своей, с тем, чтобы содействовать Божьей благодати через пасторские труды в окормлении душ человеческих. Лев Толстой. Писал, и другие говорят, что женщина не должна быть жертвенной. Да и многим мужчинам не нравятся добрые, покладистые женщины. Нужно наоборот, чтобы были с характером, не давали спуска. Были бы такие брутальные. Но все святые, тем не менее, свидетельствуют, что женщина должна быть кроткой, миролюбивой, доброй, послушной, терпеливой. Неужели эти качества, о которых пишут святые отцы, не нужны нашим мужчинам? Какое-то школьное восприятие вещей, дорогие друзья. Душа во Христе не мужеск, не женск пол, говорит апостол. Мы уже не скифы, не язычники, не рабы, не свободные, но мы Христовы. Апостол, простите, святитель Василий Великий говорит, что человек – это живое существо, кроткое и общественное. Мы должны взращивать в себе, независимо от того, мужеское или женское пол, те начала, которые напечатлевает Дух Святой на сердце христианина. А Дух Святой какой? Старец Силуан Афонский говорит, кроткий и милостивый. благой, долготерпеливый. Христиане имеют отличительную светлую печать на своем сердце. Поэтому нас мало заботит, что говорят светские писатели или мирские особы. Мало ли кому что нравится. Для нас идеалом является сам Христос, который говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Взирая на пречистую Богородицу, которую мы сегодня прославляем, мы от нее и у нее научаемся тому идеалу, который запечатлен в словах Господа: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть». Меня мало заботят оценки и мнения кого бы то ни было, потому что у нас есть зеркало, это Священное Писание, богодухновенное. И в нем представлен идеал, любовь, которая снисходит свыше, бывает кратка, чиста, исполнена благих плодов. Она, вселившись в человека, избавляет его от зависти, завистливости, злорадства, буйства, но кратка, мирна. Так что странной, мне кажется, ваша апелляция к Толстым или каким-то другим писателям, очень далеким от христианского мироощущения. Вот пишет народ, что на Рождество и всякие искушения с ними происходят. Какое-то падение, потери мира. Обращаясь к любимым нами святым отцам, мы ясно скажем, что искушение не вовне, а внутри нас. И срыв, и падение – это мое несовершенство, моя слабость, моя близорукость, моя невнимательность. Я потерял молитвенный дух, я отвлекся от устремления ко Христу и подпал под омрачение. Но не мудрено, не мудрено, дорогие друзья, упасть. Это дело человеческое. Нужно тотчас вставать. Упал, встань. И Христос почтит нас своей улыбкой, уврачует, исцелит, восстановит с Божьей помощью пошатнувшийся мир душе. Каким образом? Читайте отца Иоанна Кронштадтского, его дневник. Он падал седьмижды на дню. Впадал в раздражительность, нервное состояние, но со слезами каялся, долгой молитвой умилостивлял Спасителя и как дитя простирал к нему руки своей души, и Господь вновь награждал его миром, осеивал светлостью, как будто на скелет души наращивал плоть, и он вновь находил в Боге тишину и покой. Идет речь о том, что христианину для того, чтобы восстановиться от любого падения, необходимо уединение и продолжительная молитва, только не формальная, а молитва со вниманием из глубин сердца исходящая, призывание Господа, исповедание, раскрытие язв совести, вкладывание всего этого в какое-то краткое призывание: «Боже, милости будь ими грешным, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя, Господи Иисусе Христе, прости и помилуй мя, Пресвятая Богородица, уврачуй, исцели». И так вот уединись, как какая-то собачка покусанная, заползает в травку и там, спрятавшись среди травы-муравы, какие-то травинки ест и мало-помалу приходит в себя. Так вот и мы, если получили удар в спину или ниже пояса, должны спрятаться от людей, как сверчок за печкой, и раскрыть сердце Господу и Богородице, возверзи на Господа печаль твою, и Он тебя напитает. А вот прекрасный пример в лице отца Иоанна Кронштадтского, который, будучи зрелым мужем, уже человеком умудренным годами, получив такую рану, а не мудрено, он был все время окружен людьми, а значит, страсти воздействовали. Вокруг всегда было какое-то мельтешение, нездоровое возбуждение. Один день прожить отца Иоанна Кронштадтского – это, знаете, с ума можно сойти неподготовленному человеку. А он находил возможность. Покуда ехал по Финскому заливу в Кронштадт на кораблике, на пароме, или уже там у себя в домике у него, на своей половине – он молился колено преклоненно, или в фаэтоне, в карете, закрывшись ото всех, или в монастыре Люшинского подворья ему предоставляли 30-40 минут, матушки знали его молитвенный дух, и вот он уединялся от этого шума городского, от непрестанных просьб: «Батюшка, батюшка, мне плохо, батюшка!» Знаете, прям рвали его на части. Вот он где-то в кабинете у себя скроется, сядет, уже усталый, утром божественная литургия, 3-5 молебственных пений по домам. Вот сядет в креслице, ото всех спрячется: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Установится мерное, спокойное дыхание, уйдет ум вглубь сердца, забудет он все внешнее, и там уже на сердечном жертвеннике будет приносить Господу жертву хваления. Вот необходимо каждому горожанину, прежде всего, каждому бельцу, а потом и чернецу, это сокровенная жизнь в Боге. И эта сокровенная жизнь требует уединения. Искусство требует жертв, а духовная жизнь – сугубих жертв. Есть у меня друзья. Но когда я пытаюсь излить им свою боль, они дистанцируются, чтобы дополнительно не осудить, не согрешить. Правильно ли это? Заботиться о том, чтобы остаться чистенькими и не поддерживать друг друга. Как будто вот пишет 13-летний подросток. Да? 13-летний подросток. А не взрослый гражданин, который может избирать и быть избранным. Я думаю, что только мы с вами выяснили, что начинаешь плакаться или бремена свои навешивать на окружающих: «Нет, вы послушайте, что со мной произошло», — только хуже расстравливаешь рану своего сердца. Лечит единственное уединение, един с единым Богом. Нужно учиться к Спасителю на кресте распятому припадать. Он наш собеседник. Единственным подлинным собеседником нашим является Дух Святой. Если мы хотим, чтобы он пролил утешение, а спросите прихожан, они все требуют утешения, утешения, что вы скажете радостного, скажите мне что-нибудь утешительное, лично для меня, вот сейчас скажите мне то, что меня гармонизирует. Никогда мы не получим этого от людей, если привыкли всей тяжестью разворошенной, распотрошенной своей души наваливаться на ближнего. Но прекрасен другой обычай. Я о нем только что сказал. Спрячься, молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. И тот, кто учится в тишине внимательный неспешной молитве мало-помалу кипит наш разум возмущенный. Вот так вот приходить в состояние избудораженности, спокойствия, обуздывать свой ум, который как кактус шевелит иголками, и мало-помалу возвращать его как блудного сына в отчий дом, в глубины собственного духа. Тот, кто просит у Богородицы, чтобы она сама своим нетленным прикосновением отобрала у нас наше возмущение, наши обиды, такая глупость, нашу горечь, наше раздражение, чтобы мы пришли в человеческое, в Божье состояние. Будет быстро в следующий раз одерживать победы, и даже если случился прокол, он уже по опыту будет знать. Спрячься. Вот. И потихонечку перескажи Пресвятой Богородице, что случилось. Наши люди сейчас настолько сложны, что они могут только в интернете друг другу, в чатах там какую-то писать, писанину. А вот в беседе о стяжании Святого Духа преподобный Серафим Саровский говорит, что сейчас люди даже не верят, что некогда Адам, Енох, Ной беседовали с Господом лицом к лицу. Ничто нам не препятствует, когда вот эта омраченность нас захватила, и мы напоминаем собой разодранную пуховую подушку, из которой этот пух весь полетел в разные стороны, в тишине начать плакаться Пресвятой Богородице, Матерь Божия, посмотри, на что сейчас похожа моя расхристанная душа, Владычица Богородица, вновь я превратилась в старую злобную коргу, вновь я внутренне возмутилась, и, Матерь Божия, Пречистая, коснись своим перстом на моей кровоточащей души, даруй мне твой мир, даруй мне покой, Христов. И так потихонечку дух утешитель эти раны, как левомиколем кровоточащие порезы, прикроет, и вы обретете тишину, и выйдете уже потом со светлым лицом, чувствуя, что сам Бог прикоснуться к вам всеисцеляющей десницей. Довольна об этом. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Пастухи пошли в Вифлеем, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях, увидев, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Иосифу, как и Марии, было сказано до этого ангелом: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Получается, что только Мария поверила в слова и знала, что рождает Бога человека. Почему все слышавшие дивились? Значит, не верили? Братья Иисуса по плоти не воспринимали его в детстве как Бога, а праведный Иосиф, когда мы соприкасаемся с Божеством, когда на нас воздействует благодать, а мы оказываемся способными воспринять ее, это всегда превышает наше постижение и рассудок. Христианство логарифмической линейкой, штангенциркулем, не высчитывается. Мысли человеческие никогда не достигают Бога. рассуждение о Боге есть нечто противоположное тому, что сам Господь напечатлевает своей благодатью в духе человека. Всякая умственная потуга что-то умозаключить о Господе – это ветошь, которая не имеет отношения к существу дела. Вот почему человек в его падшем, омраченном состоянии, он просто не добирается до тайны божественной. И братья не воспринимали Иисуса как Бога во плоти, отказывали ему в наследстве, кроме Иакова, ныне чествуемого. Праведный Иосиф, конечно, будучи смиренно чист сердцем, получив откровение о том, что от Духа Святого Мария зачала вышеестественно, эту тайну воспринял, и он служил Творцу, как мы видим из Евангелия, духом ангелы руководствовали Иосифом, указывали ему маршрут следования. Вот, не было никакого навигатора, кроме вот благодати Святого Духа в жизни Иосифа. Вот. А то, что слышавшие дивились, так и мы с вами дивимся. То есть чувствуем какую-то радость, чувствуем что-то вышеестественное, непостижимое, когда нас касается благодать. Вот на Рождество очистилось небо, солнышко, мороз и солнце, день чудесный, мы дивимся после слякоти и киселя этого гражданского финансового Нового года, но никакая погода. И вдруг такое благорастворение, вдруг такой морозец. Мы дивились даже вот, не знаю, как вы, а я дивился на окнах, на стеклах. Нерукотворенные узоры появились перед Рождеством. Чудо! Как же не дивиться? Дивиться – это не значит не верить. Дивиться – это значит чувствовать прикосновение тайны божественной благодати, которая всегда превышает наше естественное постижение. Апостолы, мироносицы мало-помалу восходили к постижению Творца, но покуда благодать Святого Духа не была усвоена ими навсегда, они поднимались и падали, как падал и Петр, то он выступает от имени всех: «Ты, Христос, Сын Бога Живаго», то говорит: «Не знаю этого человека». А когда Дух Святой уже снизошел, и они восприняли очищенными сердцами благодать, когда Дух Святой, и воспользовавшись их верой, укрепился во внутреннем человеке, когда Христос Спаситель явил свое присутствие в них, вот тогда они соделались богословами и учителями всего человечества. И так без действия Святого Духа невозможно познать в Иисусе Бога Живого. Никто не может, как говорит апостол Павел, Иисуса исповедовать Богом без помощи Духа Святого. Никто не придет к Отцу, никто не придет к Нему, Христу, если не поможет ему Отец Небесный. Но вот сошла благодать, и все мы научены Богом, и не требуем научения, потому что Утешитель в наших сердцах сам раскрывает нам эти пренебесные тайны. Учимся, друзья, всегда призывать Святого Духа, и знаем, что Дух Святый действует в человеке в награду за признание Иисуса Христа Богом. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Обращаемся к Богу и получаем Духа Святого. И напротив, Дух Святой осеняет нас, и мы тотчас в Иисусе Христе исповедуем Сына Божьего. Помолимся обо всех воинах и ленивых детях, Александре, юноше. Стоит ли в обычный детский сад отдавать ребенку в 2 годика? Вы должны взвесить все обстоятельства, если некому маме некогда заниматься ребенком, должна она арбайтом вкалывать. Если все-таки освобождена от такой необходимости с малышом, лучше не расставаться, либо на часочек второй, может быть, отдавать, чтобы самой отдохнуть. Белый цвет роз, которыми украшают еловые ветви. Что он символизирует, сами можете догадаться. У вас же поэтическое чувство в силе. Это, конечно, образ чистоты, благоухания, невинности. Это так ясно и просто. Так, ну что же, дорогие друзья, хорошие у вас сегодня вопросы, так без нервов у нас все проходит спокойно. Благодарю за поздравления. Вынуждена пропустить Христово Рождество. Как выйти из уныния в такой день? Вы должны помнить, что нерукотворенная пещера, вертеп в глубине нашей души. Загляните туда. Но только возьмите с собой злато, смирну и ливан, ладан. Золото – это вера в божество Иисуса Христа. Смирну – это вера в его человечество. А ладан – это благоговейная молитва. Какое может быть уныние, когда все в природе напоено божественной благодатью? Вы же сейчас находитесь не в Москве, как я понимаю. Загляните в окошко, там увидите месяц ясный. Вчера такое полнолуние дивное было. Прислушайтесь к тишине, спрячьтесь в своей комнате, выключите телефон, телевизор, если можно. Лампадочку зажгите, и тотчас Божья благодать все восполнит, и будете вы как в раю. Господи, слава тебе! Много получил я всяких поздравлений, добрых пожеланий, но ни слова о Христе. Ну, неужели прям никто не сказал «С Рождеством Христовым вас, Мишенька или там Коленька?» Даже от воцерковленных людей обезличивание праздника уже как на Западе поздравляют с Рождеством. А чье Рождество не пишут? Ну, по-моему, ежику ясно, чье Рождество. Что вы такая прям дотошная душа, въедливая? Чье Рождество? Ясно, что не Владимира Ильича Ленина. Мы вот с Владиславом Польским Королевичем знаем, чье Рождество. Спасителей нашего. Конечно, неплохо добавлять Христовым, но людям некогда в WhatsApp печатать новые слова. Ну, импульс будем чувствовать сердечный. Ну, помоги, Господи, я догадываюсь, о чем вы говорите. Сами будьте солнышком, остальное приложится. Кто-то делится впечатлениями о путешествиях по храмам Москвы, связанных с именем святителя Спиридона Тримифунского. Слава Богу, что вам хватает времени участвовать в таких благочестивых прожектах. Ну что же, господа, я благодарю. Кажется, что все у нас с вами по-доброму. По-доброму. Вот что-то позитивное наконец пришло. Дивил меня вид из окна поезда. Слева светилась на холодном фоне и снежных деревьях полная огромная светло-желтая луна. Сразу чувствуется, художник пишет. а справа восходило огромное красное солнце, как шар, и освещало красными лучами белые деревья. Я чувствовал себя, как в первозданном космосе. Да, дорогие друзья, давайте вот не будем лишать свою душу этого мистического восприятия Вселенной как Дома Божьего. Вот. Да, батюшка увидела ж на Рождество, как по спинке кровати ползет клоп. Все пропало, нету праздника. Я убила клопа кулаком, из-под него брызнула кровь. Я почувствовал себя людоедом, Карабасом-Барабасом. А в довершение всего пошла пить чай, а у меня на блюдечке дохлый таракан усами шевелит. Мама мия! Вот. Давайте, друзья, видеть светлую сторону медали. Я уже заканчиваю. Будем видеть светлую сторону медали. Вон кто-то даже радугу на небе узрел в Подмосковье. И не забывать, что, как пела в свое время Светлана Копылова от имени двух утробных младенцев, что все в этом мире пронизано любовью. Любовь царствует, Бог есть любовь. Он создал этот мир по преизбытку своей благости. Он явил свой прекрасный лик человеком. Более того, он вселился в нас. И самое странное, что мы ищем счастье на стороне далече, что кинул он в краю родном, что ищет он в стране далекой. Между тем, как Господь обещает нам открыться внутри нас самих. Если бы мы в это верили и пожелали обрести золотой ключик, чтобы заветной дверью войти в глубины нашего собственного духа, то нам было бы даже тошно включать телевизор, и не нужно было бы смотреть никаких новостей, РИА новости, потому что это никакие не новости, а это пожухшая трава, истинная новизна там, где божественная благодать, она обновляет, она веселяет, она просвещает, она дает удивительную и ни с чем не сравнимую полноту внутренней жизни. И я, дорогие друзья, глубоко верю, что каждый из нас сейчас, первый день Рождества еще не кончился, по совету нашей Zoom-конференции, попив там чайку, может быть, польский королевич Владислав, что-то вы меня не приглашаете к себе пить чай. Смотрю, у вас-то хорошо, вы округлились, все у вас там нормально. Не приглашаете. Ага, вот надо так пригрозить, опозорить пред всем народ. Да, батюшка, давайте, ждем. Вот, да, и после этого обязательно уединиться. Это не значит спрятаться от людей, уединиться в глубинах своей души. Обязательно помолиться своими словами, помолиться в тайне сердечной клети. Пусть Божья благодать нас всех осенит, просветит, и мы, зумщики, будем людьми божественного мира. И будем отходить ко сну, как годовалые младенцы, у которых ум не вышел из сердца, но которые воспринимают мир целостно, интуитивно, по действию Святого Духа. Будем отрешаться от космических энергий, которыми переквашены наши агрессивные и грустные мысли, отрешаться от этих космических энергий в пользу божественной благодати, которой мы должны себя отдать и верить в себя совершенно, как челнок Гаявати. Поднимите руку, кто читал Гаявату, да, бунинскую, да? И вот как челнок выходит на простор речной волны, так мы себя отдадим Господу. Море благодати, возьми меня, море, возьми меня. И поплывем Владислав, я вам рекомендую все-таки брасом плыть, потому что бутерфляевый ты очень быстро устаешь. Да можешь наглотаться воды. Ты же не Владимир Владимирович Путин. А вот так полягушачи, как Нина Александровна, наш национальный поэт. Мама дорогая, гусиное болото с нами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, где вы пропадали, беглецы, блудные дети, мы без вас вообще тут уже мхом покрылись, плесенью. Я уже вообще распрощался, только восклицал: болото, где ты, болото? Батюшка, нечего им, пусть сидят там в этом болоте. Нет, я верил, наконец-то мы встретились. Георгий, я обнимаю вас виртуально. И наслышан, что вы были особенно нежны с Галей последние 2 недели. Она говорит: мой муж, прелестный муж, это такое солнышко. Но я боюсь, что сейчас после моих комплиментов я буду получать гневные смс-сообщения. Опять, батюшка, вы пристрастились к болоту, опять им все. Как будто они золотые лягушата, а мы тритоны и пиявицы. Так что позвольте мне завершить сейчас конференцию, и завтра, кому делать нечего, у нас чай офлайн, то есть очный чай, в 18:00. Приезжайте со своими финтифлюшками и ватрушками. До скорых встреч, дорогие друзья!